ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Я похудел на 12 килограмм, со мной ничего не делали.
Он ест, когда ему грустно, когда ему скучно или одиноко. Почему мы стыдимся выглядеть так, а не иначе?
Как же худеть, чтобы худеть?
Поднять огромные гантели, бицуху накачать.
Сфоткаться еще?
Конечно.
Смеяться много нужно, чтобы пресс накачать.
Не выйдешь из-за стола, пока не доешь до конца.
Все, я есть захотела, перестаньте.
ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Друзья, привет! Это ЗОЖ БАЛДЕЖ с Алиной Артюковой. Гость сегодняшнего подкаста – Ксения Мартиросова, дипломированный фитнес-тренер, нутрициолог, а главное – психолог по пищевому поведению. Сама Ксения пишет в Инстаграме, что создала курс для тех, кто устал худеть. Ксения, привет!
Алина, привет!
Неудивительно, что именно с таким человеком я решила поговорить о психологии похудения. Ксения, как вообще связана психология и похудение?
Алина, смотрите, мне кажется, что самое главное начать с того, что такое психика. И тогда все встанет на свои места. Что мы знаем о психике? Психика – это системное свойство высокоорганизованной материи, которое заключается в том, что мы отражаем субъекты объективного мира и строим на их основе неотчуждаемую картинку, а затем саморегулируем свое поведение.
Так, а если попроще?
В принципе, можно забыть все, кроме последней части. Последняя часть заключается в том, что именно психика определяет наше поведение. Если, например, ты представишь человека, который хочет похудеть, он набрал лишний вес, то, наверное, за этим стоит ряд каких-то актов поведенческих, что привело его к лишнему весу, да? Ну, например, систематическое переедание.
Всем знакомо.
Малоподвижный образ жизни. Например, на фоне употребления алкоголя повышенный аппетит или употребление чрезмерного количества высококалорийных продуктов, да? То есть это все поведение. И для того, чтобы это поведение изменить, соответственно, оно должно поменяться на некое другое. Но мы-то вначале помним, что поведение регулируется психикой. И получается, что если человек просто, например, декларирует, что он завтрашнего дня не ест сладкое, то тут, возможно, два варианта развития событий. Первый вариант. Либо этот манифест останется на уровне манифеста, он просто об этом сказал, но по факту ничего не изменилось. Либо есть другой вариант развития событий. Это когда человек, например, сказал об этом, и он на какой-то промежуток времени имитирует изменение поведения. Ну, он придерживается диет, он занимается спортом. И по факту качественных изменений, действительно изменений поведения не происходит. То есть происходит только такая временная имитация. Например, диета, какой-то фитнес-марафон. То есть человек, знаешь, как пружина. Он сжался, он взял себя в руки, собрался.
Но пробежал эту 100-метровку,
да.
И все.
Неизбежно через какой-то промежуток времени, через месяц, другой, третий, когда он начинает уже, ну, он похудел, все нормально, но через некоторое время он снова начинает набирать, потому что качественное поведение не изменилось. И для того, чтобы оно изменилось на самом деле, необходимо вмешательство, то есть изменение на уровне нашей психологии, на уровне нашей психики, потому что иначе это просто, ну, скажем так, ну, миф, да, то есть мы просто имитируем что-то, но ничего не происходит в реальности.
Знаю много случаев, когда люди прошли тренинги, 21 день занимались, была у них диета строжайшая, а потом на 30-й день, на 35-й день то конфетка, то зал прогуляли и так далее. Откуда эта цифра, 21 день, что вырабатывается привычка, тоже вроде бы на уровне психологии, и почему она тогда не вырабатывается?
Ну, потому что, смотри, вот повторюсь, да, человек просто собрался, то есть он очень хочет похудеть.
Да-да-да, но привычка-то почему не выработалось? Это получается миф, что 21 день нам нужен, чтобы выработать привычку?
На самом деле, да. То есть дело вот в чем. Дело в том, что поведение, оно формируется по многим-многим причинам. Оно формируется не просто так, да. То есть, например, если человек привык в какой-то определенной ситуации, у него возникают определенные мысли, какие-то эмоции определенные, реакции, поведение у него какое-то определенное. Это такой паттерн, и чаще всего он автоматический. И для того, чтобы этот автоматический паттерн изменить, мало просто 21 день делать какое-то другое действие. То есть от того, что ты 21 день делаешь некоторое другое действие, качественного изменения не происходит. Тут нужна такая работа для того, что, ну, условно, этот паттерн нужно как бы вскрыть, да, посмотреть, какие ситуации, почему я, например, заедаю стресс, почему мне нужно сладкое для того, чтобы успокоиться. Или, например, почему я в ситуациях, когда очень раздражен или мне скучно, почему мне нужна еда, да, или какой у меня происходит конфликт мотивации, когда я хочу пойти на тренировку, в то же время я хочу полежать на диване, да, какой мотив оказывается более сильным. То есть тут гораздо глубже лежат причины лишнего веса, и поведение не меняется просто от того, что я, ну, машинально повторяю что-то 21, 30 или даже 90 дней. Необходимо углубляться в то, почему человек определенным образом себя ведет. Это психика. Это не желание что-то, вот мало желания просто изменить что-то. То есть, ну, скажем так, есть люди какие-то, которые действительно могут собраться и на своих таких суперовых скоростях, мощностях действительно что-то изменить, да, но по большей части такого не происходит, и вес возвращается снова.
Я правильно понимаю, что та же самая мотивация, которая очень часто все говорят, у тебя там недостаточно мотивации, поэтому ты не ходишь в спортзал. Вот начни, например, заниматься тем, что тебе нравится в спортзале, либо с тренером, тогда у тебя все получится. Я правильно понимаю, что и мотивации иногда недостаточно, чтобы прийти к нужному результату?
Да, дело в том, что тема похудения настолько популярная, она, ну, практически как дизайн, наверное. Все знают, как сделать классный, не знаю, флаер или какой-то визуал, креатив, да, и также все знают, как похудеть. Но на самом деле, если возвращаться, например, к тем же самым причинам, почему человек набирает лишний вес, то там причин гораздо больше, чем, например, скажем так, биологические причины. Ну, смотри, на самом деле есть такой конструкт в научном сообществе, и мне он очень нравится, он называется биопсихосоциальная модель. Это значит, что у любого заболевания, у любого расстройства есть три группы причин – биологические, социальные и психологические. И также лишний вес, да, то есть в биологических причинах может быть, например, детерминация генетическая, то есть от 40 до 70% индекс массы тела зависит от наследственности, от генов. Может быть эндокринное заболевание у человека. Как раз в биологических причинах, то, о чем мы говорим, малоподвижный образ жизни, переедание – это биологические причины. Окей, но есть еще причины психологические. Например, заедание стресса, да, когда человек ест не потому, что он голоден, а потому, что сформировался пищевой паттерн, он ест, когда ему грустно, когда ему скучно.
Или одиноко.
Конечно, и таким образом он лишь имитирует душевное благополучие, но ничего не меняется. Есть причины социальные. Это, например, те ритуалы, те обычаи, которые у нас есть
из детства. Большая семья, стол по вечерам большой.
Не выйдешь из-за стола, пока не доешь до конца, все. То есть, и, соответственно, мы видим, что причин гораздо больше, чем просто причина, условно, поведения. Делай так, не делай, как раньше ты привык делать. То есть, и поэтому проблема лишнего веса, она очень комплексная. И говорить о том, что ты просто начинаешь тренироваться, и таким образом ты действительно изменишь поведение, нет. Нужно разобраться, почему ты не тренировался до этого. Что ты делал вместо этих тренировок? Чего ты боишься?
Фигура была хорошая. Там, до 25 лет почти у всех вроде как нет проблем с лишним весом. А потом ты продолжаешь вести тот же образ жизни, я по себе говорю. Но почему-то уже что-то где-то появляется по бокам.
Ну вот знаешь, этот кейс на самом деле, он не такой, ну он существует, но он не такой популярный, как, например, проблема, когда люди просто устают худеть. Когда они худеют всю жизнь и сидят на диетах и пытаются сбросить эти 10 килограмм несчастных, и затем они набирают 15, сбрасывают эти 15 и набирают. И то есть это такой перманентный процесс нахождения в состоянии недовольства своим телом и недовольства своим весом. То есть ситуация, о которой ты говоришь, она может решаться более просто, да, то есть ты меняешь образ жизни, начинаешь думать, ага, что мне нравится, тренировки, не тренировки, пойду на курсы, узнаю, что такое здоровая тарелка, белки, жиры, углеводы, окей, да, то есть, но, повторюсь, я довольно долго работаю в теме снижения лишнего веса, и вот история, о которой ты говоришь, она, ну, процентов, наверное, 20 от общей массы людей, которые не могут и предпринимают колоссальное количество действий, чтобы похудеть, но проблема лежит гораздо глубже, она на уровне психики, и тогда поведение изменится, если там произойдут изменения.
Я хочу вернуться к моменту, когда вы сказали, что когда стресс, люди очень часто начинают заедать и, соответственно, полнеют. Вспоминаю много случаев, когда после развода или перед свадьбой одни набирают очень сильно, а другие очень сильно сбрасывают, что даже платье приходится ушивать там за неделю до свадьбы. Как это можно объяснить? Почему в одних случаях худеют один и тот же человек, а в других случаях он набирает вес?
На самом деле есть несколько пищевых паттернов. Например, люди, у которых оральный пищевой паттерн, они для того, того, чтобы успокоиться, они едят. Люди, у которых иной пищевой паттерн, они, наоборот, не могут есть, они прекращают и практически там на двух капустных листах сидят и худеют, да. Но если ты говоришь про одного человека, то, скорее всего, когда мы говорим про свадьбу, тут много такой, знаешь, сверхмотивации, такой маниакальный немножечко, да, то есть женщина чаще всего, да, находится в таком состоянии предвкушения, очень сильного волнения, и это можно назвать такой гипервозбуждением, да, и она вот на этой мотивации ее просто как ракеты несет, она готова вообще забыть все, что она раньше делала, и приложить максимум усилий для того, чтобы похудеть. Но это скорее исключение из правил, и все-таки у одного человека бывает либо один, либо другой паттерн реакции на стресс. Так, чтобы они вместе сочетались, это довольно редко так не бывает практически.
Исключение, значит. Я предлагаю сделать сейчас небольшую паузу. У нас будет рубрика «Мифоломка». Эксперты тут развеивают популярные мифы о похудении или спорте.
«Мифоломка».
Ксения, какой миф вы сегодня хотите разрушить?
Миф о том, что для того, чтобы похудеть, достаточно врубить силу воли.
Так.
Малин, вы знаете такую игру, которая называется «Дженга»?
Конечно, да, вытаскиваем такие вот постепенно бруски.
И на самом...
А потом, да, потом сверху.
Вот если представить образно нашу психику, то она похожа на эту дженгу, только все бруски важные. И когда человек привык действовать каким-то одним образом, например, заедать стресс, да, то, о чем мы сказали, или, например, он не может отказать себе в удовольствии съесть что-то, когда вокруг него компания, он не может в компании сказать: «Не, ребят, мне хватит». Вот когда у человека есть какой-то определенный поведенческий паттерн, связанный с едой, то он не просто так. Он выполняет какую-то определенную функцию в психике, как в игре Дженга выполняет функцию каждый брусок. И когда в рамках мифа мы говорим о том, что можно просто взять, захотеть и сделать. И это очень легко. Просто перестань есть.
И ходи в спортзал.
И ходи, да, в спортзал. Так не работает. Или работает очень у небольшого количества людей. Потому что до того, как взять и перестать, нужно подумать, проанализировать со специалистом, а какую функцию выполнял этот брусок в рамках моей психики? И что будет вместо него? И вот когда человек... продумывает, прорабатывает функцию этого бруска, заменяет его, тогда он без проблем этот брусок убирает и заменяет его новым.
Красота. Вроде все понятно. Итак, миф, что похудеть легко, нужно только захотеть, разрушен. Давайте поговорим о современных методах похудения. Какие они, какие из них рабочие?
Огромное количество методов, и на самом деле сегодня для людей прекрасное время, выбирай, не хочу. Мне хочется сразу разделить людей, которые хотят похудеть, на две группы. Одна маленькая, другая очень-очень большая. Вот маленькая группа – это те люди, которые по каким-то причинам, может быть, в силу того, что они раньше всегда были худыми, или в силу того, что они не получили достаточного количества знаний о том, как правильно питаться, они не могут похудеть, потому что им не хватает информации. Вот если человек, которому не хватает информации, хочет похудеть, то ему подходят любые курсы, марафоны, где есть, где дают знания о том, что такое белки, жиры, углеводы, что такое здоровая тарелка, что следует пить воду, есть овощи и так далее. Соответственно, он обладает этими знаниями, он их получает, он уходит спокойно себе домой и худеет, все классно. Если мы говорим о другой группе, очень большой, которая не может похудеть как раз по тем причинам, которые я озвучивала, да, потому что другое поведение, потому что на уровне психики оно закреплено. Вот для этих людей подходят методики любые, где есть, скажем так, упоминания, что происходит работа на уровне психики, где есть упоминания про психологию. Этого даже будет достаточно. Если там есть упоминание о когнитивно-поведенческой психологии, например, это вообще вышка, это супер. Потому что, например, мы в моей программе с моими клиентами используем именно такие когнитивные подходы. Но, скажем так, даже психология, упоминание, что похудение идет через психологию, через изменение поведения, уже достаточно. Если мы говорим про тренировки, про спортивные залы, тренажерные, разные групповые тренировочные программы, то в данном случае рассчитывать на похудение приходится процентов на 20. Все-таки тренировки, они прокачивают разные функции нашего организма. Например, скорость, выносливость, силу, количество мышечной массы.
Гибкость.
Гибкость. Да, да. Но это лишь функции, это история не про похудение. И как бы нам ни хотелось, как бы нам ни нравилось это ощущение после тренировки, mm-hmm. нам кажется, что мы вспотели, и жир, он прямо плавится. Но он не плавится.
И настроение поднимается. Да.
Это классно. То есть тренировки можно воспринимать как дополнительный, сопутствующий элемент для настроения, для здоровья, для увеличения силы мужчинам, да, там, поднять огромные гантели, бицуху накачать.
Сфоткаться еще.
Сфоткаться. В спортзале. Конечно, но это лишь дополнительный элемент. Все-таки рассматривать этот способ как основной для похудения не стоит.
Угу. Разобрались мы с мозгом. Бывает такое иногда, что все равно вес стоит на месте. Это означает, что более глубинные блоки или, может быть, человек неправильно что-то делает?
Это означает, что есть какие-то соматические осложнения со стороны организма. Например, нарушение в эндокринной системе.
Mm-hmm, да.
Например, сходить, если это женщина, то сходить необходимо к гинекологу и проверить половые гормоны.
Mm-hmm.
Бывают осложнения, например, с той же со стороны щитовидной железы, как гипотиреоз, при котором очень сложно похудеть. То есть, если человек разобрался с поведением, mm-hmm. если он его нормализовал, но вес не уходит, нужно идти сдавать анализы. Есть специальные комплексы анализов, где четко прописано, на что смотреть, почему вес не уходит. 99% и моя абсолютная уверенность, что это проблема, дисфункция на уровне организма.
Угу. Когда говорим о здоровье, немножко сложно становится, поэтому предлагаю немножко подурачиться. И у нас сейчас рубрика «Вредный выбор».
«Вредный выбор».
Это рубрика, в которой вам надо будет выбрать лучший из двух вредных продуктов. Готовы?
Поехали.
Сладкая газировка или безалкогольное пиво?
Безалкогольное пиво.
Менее вредно или более вредно?
Менее вредно.
Менее вредно, безалкогольное пиво. Запомнили. Картошка фри или пончики?
Одинаково нехорошо. Mm. О, вау, сложно как. Ну, пусть будет пончик.
Пончик, потому что картошку фри мы всегда берем еще и соусом. А это еще и
вреднее.
Лапша быстрого приготовления или хлопья для завтрака?
Хлопья для завтрака.
Потому что что?
Потому что
сахар добавляют.
Потому что есть огромное количество хлопьев без сахара, с прекрасным составом.
Нет, а если с сахаром?
А, с сахаром?
Конечно, вот типа самые такие вот...
Хитрая какая.
Да, которые вот такие сразу, там прям виден сахар.
Меняем на лапшу.
На лапша быстрого приготовления. Но там есть вот этот вот соус тоже маленький, если мы его тоже добавляем.
Не сыпем, не добавляем.
И последнее, бургер или хот-дог?
Бургер.
Угу. А если там двойная порция сыра?
Одну отдать соседу.
А чем же так плохи сосиски в хот-доге?
Да, потому что обычно хот-доги делают из такой булки, из таких сосисок, что гораздо лучше котлета в бургере, она более натуральная, чем эти сосиски.
Все, понятно.
Вредный выбор.
Вернемся к нашей теме – психология похудения. В последнее время среди диет очень популярны кето-диеты уже последние годы. Что вы думаете об этой диете, где объясняют вроде как научно, что происходит, когда мы едим больше жиров, немного там белков и совсем не употребляем углеводов? Ну, практически не употребляем, там 20 граммов разрешено. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что стоит вернуться к истокам возникновения этой кето-диеты. Кето-диета изначально была разработана для детей больных эпилепсией.
Mm-hmm.
И даже, ну, скажем так, само предположение осторожное о том, что можно инструмент, который разработан изначально для лечения больных детей эпилепсией, воспринимать как средство для того, чтобы уменьшить бока или живот, mm-hmm. это несколько странно. Ну, то есть мы условно копаем, не знаю, большим экскаватором ямку, которую можно выкопать лопаткой. И когда мы копаем большим экскаватором эту ямку, мы параллельно наносим еще вред организму. В чем он заключается? В том, что углеводы организму нужны. Есть даже классная такая образная фраза, которая звучит так, что жир горит в огне углеводов.
Угу.
Наш мозг, наша нервная система нуждается минимум в 150 граммах углеводов для того, чтобы нормально функционировать. Да, наш организм действительно может из белка, и из жира сделать глюкозу, но конкретно мозгу и нервной системе нужны именно углеводы для производства глюкозы. То есть можем ли мы похудеть на кето-диете? Можем. Принесет ли это вред для организма? Принесет. Какие будут последствия? У кого-то минимальные. У других может быть очень большие последствия. У людей, у которых больные почки или печень, нельзя такое количество белка употреблять. И возвращаясь, да, к моей идее о том, что необходимо регулировать поведение, вырабатывать такое нормальное, здоровое пищевое поведение, которое не подразумевает отказ там, от сладости и удовольствия, но при этом оно такое сбалансированное. Вот кето-диета в понятие сбалансированного пищевого поведения не входит, потому что либо ты на нее садишься на всю жизнь, что неправильно по тем причинам, которые я озвучила раньше, ну, либо ты временно худеешь.
А потом опять все возвращается, как и в других диетах. Итак, как же худеть, чтобы худеть? У нас первый шаг мы сделали. Мы разобрались с нашими проблемами в психике. Потом наши действия. Мы идем в спортзал или мы сначала нормализуем наше питание и потом уже начинаем в спортзал ходить. Как?
Шаг номер два – это нормализовать питание, потому что за питанием 80% успешного похудения. Мы нормализуем питание, мы разбираемся со всеми основными привычками питания. Наличие завтрака, наличие овощей в рационе,
давайте
фруктов.
Подробнее. Ваше мнение, завтрак должен быть самым большим моментом приема пищи, когда мы можем максимально все съесть, или не так это важно?
Лучше обед сделать самым большим приемом пищи, чем завтрак.
Так, каким должен быть идеальный завтрак?
Вкусным и полезным. И тут ключевое слово «вкусный». Я все-таки как психолог, который работает с пищевым поведением, никогда не призываю делать вашу еду исключительно полезной. То есть помогает такой прием, который выглядит следующим образом. Вы должны представить свою тарелку, ну и как будто рассадить, не знаю, вымышленных каких-то героев. Да, один герой отвечает за то, чтобы ему было вкусненько, другой герой на тарелочке отвечает за то, чтобы было полезно. Да? И, например, третий герой отвечает за то, чтобы вы наелись. И вам представьте такую тарелку, вам нужно удовлетворить желание всех этих героев. И вкусно, и полезно, и питательно, так, чтобы вы не были голодны. И исходя из этого, формировать свой завтрак, да, то есть я, например, на завтрак очень люблю омлеты, вот, но омлеты
жареные.
Такие... я жарюсь с очень небольшим количеством масла, но мне очень нравится, когда омлет...
Пуляр такой, который закрытый, омлет-пуляр, да?
Который закрытый.
Да,
но мне очень нравится, когда к омлету можно добавить еще какой-то такой более яркий вкус. Например, это могут быть вяленые томаты или оливки, или брынза. То есть получается, что омлет...
Все, я ей захотела, перестаньте.
Да, получается, что омлет, он такой более нейтральный вкус, но при этом мы добавляем что-то с очень таким ярким вкусом. Получается в итоге завтрак, который ну, хочется съесть, а не который надо съесть.
Есть люди, я вхожу в их число, которые не любят завтракать. Я везде слышу, везде читаю, нас много, нас заставляют по утрам есть. Но какая-то привычка, может быть, там со времен студенческих лет, когда нужно быстренько проснуться, умыться и убежать в универ. И я с тех пор не люблю завтракать, люблю пить чай или воду. Плохо ли мы поступаем, что мы не завтракаем?
Если человек доволен своим внешним видом, своим весом, у него нет проблем с перееданием, например, вечером, или нет проблем с кусочничеством в течение дня, то, пожалуйста, можно не завтракать, все отлично. Другое дело, что если у человека есть проблемы с пищевым поведением, и более того, если он недоволен своим внешним видом, весом, то если он пропускает завтрак, то он тем самым копит голод. А что значит копить голод? Это значит, либо вариант номер один – перед сном его настигнет огромный волчий аппетит и такой ночной жор. Либо второй вариант, он в течение дня будет хватать то конфеточку, то печеньку, то капучинку. И таким образом он будет потреблять еду, которая как будто бы проходит незаметно, при этом она очень калорийная. Тогда мы имеем такую ситуацию, что человек просто из-за того, что у него нет завтрака, он постоянно переедает в течение дня, либо перед сном. И тогда завтрак нужен для того, чтобы нормализовать нормальные пищевое поведение.
Ужин должен быть действительно до 6 часов вечера?
Не обязательно. Особенно для людей, у которых есть проблемы с пищевым поведением, они могут буквально прямо перед сном перекусить чем-то очень легким, если это не нарушает их сон, потому что сон очень важен для похудения. Если это не нарушает их сон, то без проблем можно сделать перекус прямо перед самым сном.
Мне понравилась фраза, что сон очень важен для похудения. А что еще, какие-то такие моменты, привычки, кроме сна? Там позитивный настрой, смеяться много нужно, чтобы пресс накачать. Кстати, это работает?
Ну, я думаю, что это нужно очень много смеяться.
Так, мне не помогают все программы, которые я сейчас смотрю и слушаю. Кроме сна, что это?
Важно иметь увлечение в жизни, важно быть социально реализованным, чтобы у вас были друзья, чтобы у вас было то, что доставляет удовольствие.
Позитивный настрой действительно важен, оказывается.
Да, позитивный настрой, но не в том плане, что я хочу похудеть, я все для этого сделаю, я такой молодец, я вот вперед к цели. Нет, важно иметь возможность отвлекаться, чтобы было в жизни что-то еще. Потому что есть, например, очень интересный эксперимент с крысами, который проводил Брюс Александр. Знаете?
Нет? Это когда бил током он крыс? Нет?
Более гуманный.
Спасибо, то я думала, что я не хочу опять послушать про
это. Хотя, с другой стороны, не знаю, насколько... Ну, я могу очень вкратце рассказать. Mm-hmm. И он как раз очень хорошо демонстрирует, почему важно, чтобы у людей было что-то еще в жизни, кроме их похудения и цифры на весах. Эксперимент заключался в том, что сначала крысу помещали в небольшую клетку, где были две емкости с водой. И одна емкость была с обычной водой, а в другой емкости с водой были наркотики. И крыса...
Догадаюсь. Да,
крыса в этой клетке, безусловно, доводила себя до абсолютного истощения. Она все чаще и чаще прибегала к той емкости, где была вода с наркотиками, в итоге она умирала. Но тогда Брюс Александр задумался, что же мы делаем не так? А что если эту крысу поместить в так называемый крысопарк? В крысопарке были...
Где еще можно развлечься.
Да, там были бассейны с шариками, там были горки для крыс, там были другие крысы, они могли спариваться, они могли видеть друг друга и видеть других крыс. И там также поставили две емкости с водой. В одной была обычная вода, и в другой вода с наркотиками. И что бы вы думали? Они подходили, безусловно, к той
уже
воде,
вместе,
где были...
Уже компании.
К той воде, где были наркотики, но, по крайней мере, такого маниакального и из раза в раз пристрастия к той миске, где была вода с наркотиками, и процент смертности был гораздо ниже, потому что крысы были вовлечены в социальную жизнь, потому что у них было то, на что можно еще потратить свою жизнь, сделать ее счастливой и насыщенной. И такая же история происходит с людьми. Когда мы думаем о том, что похудение в большей мере связано с тем, чтобы двигаться и правильно питаться, это вообще не так. Оно связано в том числе, как я говорила, и с социальными факторами. С тем, кто у тебя есть еще в жизни, а есть там близкие, а есть поддержка, а есть увлечение, а мне классно или не очень, наполнена моя жизнь или нет.
Нужно ли окружать себя только теми, кто вовлечен в эту всю тематику? Фитнес-няшками, там, подружек заводить себе? Нужно ли так делать или не обязательно?
Я даже сказала бы, что это несколько вредит, потому что когда человек с низкой...
Сама смотрит на эту красавицу каждый день, на эту подружку.
И еще
Дашка, если... привет тебе.
Еще если он очень с высоким уровнем самокритики, а люди, которые хотят так вот похудеть постоянно, да, практически всю жизнь, это люди очень большие перфекционисты. Среди них много действительно людей, которые и тревожные, и с высокой самокритикой. И таким образом, если они окружают себя людьми, которые только на этом зациклены, для которых самое важное – это цифры на весах и объем талии, то таким образом они лишают себя возможности воспринимать самих себя как-то еще, кроме как не в разрезе размера одежды и цифры на весах. Поэтому для них наоборот, и для многих людей наоборот даже вредно окружать себя такими людьми, которые зациклены на внешнем виде, потому что это может в итоге привести к расстройству пищевого поведения. А нарушение пищевого поведения – это первый шаг к тому, что в итоге светит расстройство.
Лучше завести себе пару пампушек, подружек.
Разных.
И на фоне них самоутверждаться.
Разных. Вот реально разных. Из совершенно разных сфер, разного там условно возраста, занятия.
Да, то есть не так важно, чтобы рядом были люди, которые также стремятся похудеть. Я поняла, это был важный ответ.
Но еще очень важно добавить, что нужно стремиться все-таки избегать людей, которые обесценивают твои старания похудеть.
И часто, не поддерживают.
Да, часто близкие. Удивительно, что именно близкие люди часто становятся теми людьми, которые очень саботируют процесс похудения. И тогда тут тоже нужно задуматься, нужны ли мне эти люди в окружении. Может быть, с ними стоит поговорить, или если, возможно, не общаться с ними, то тогда прекратить общение.
Угу. Третий шаг. После психологии и питания – это спорт.
Да.
Как мы должны заниматься спортом, чтобы нам это помогало?
Важно найти тот формат занятий и то направление, которое откликается. Оно реально должно приносить удовольствие, кроме пользы. Если мы говорим про еще какие-то важные компоненты, то тут важна системность. То есть, например, построив программу таким образом, что 6-8 недель – это где-то 1,5-2 месяца, мы делаем упор на одно качество, например, на силу, да, или на выносливость. Таким образом, если мы делаем упор на силу, мы делаем силовые тренировки, 1.5-2 месяца, можно увеличить этот период до 3 месяцев, например, и прокачиваем это качество. Затем мы можем перейти, например, к тренировкам на выносливость или на гибкость, или на баланс. Но в любом случае очень важно не делать их хаотично, если мы говорим о пользе этих тренировок, если мы не говорим не только про настроение, но именно про пользу, эффект, то важно, чтобы это была системная программа, которая будет с постепенным увеличением нагрузки, которая будет строиться некоторыми циклами, да, то есть нагрузку тоже нужно очень важно циклировать. Она может быть сначала на увеличение, потом раз, и мы сделали более легкую нагрузку, а потом снова потяжелее. То есть цикл в периодизации очень важна.
Как наш мозг воспринимает, когда мы нагрузку, наоборот, сбавили? Что он думает в этот момент? Это почему
это
полезно?
Это стрессовый фактор, который позволяет прогрессировать.
А, он думает, я же могу вот так, почему ты даешь мне меньше нагрузку? Я могу еще лучше, да?
Это примерно как с кофе, когда мы пьем сначала одну чашку кофе, потом 2, 3, потом на нас уже 3 перестают работать, нам приходится пить больше. И в какой-то момент нам нужно перестать пить кофе для того, чтобы освежить рецепторы, и кофе снова начал действовать. Такая же история с нагрузкой. Мы же не можем бесконечно увеличивать тренировочный объем. Нам необходимо, с одной стороны, и не уходить в космос, а с объемом нагрузки, и с другой стороны, нам нужна эффективность. И чтобы эту эффективность достичь, мы просто в какой-то момент, ну, как бы обманываем, внезапно убираем совсем нагрузку или делаем ее очень низкой для того, чтобы освежить, скажем, ну, рецепторы, или для того, чтобы организм снова начал воспринимать нагрузку как значимую.
Ксения, по вашей системе уже похудели десятки людей, и чисто случайно мимо этой студии проходил один из ваших клиентов. Дима, привет.
Совсем случайно.
Да, совсем случайно. Дмитрий Лещев, это эксперт в диджитал-индустрии. Расскажи, насколько ты похудел, и что они там с тобой делали?
Дим, привет.
Привет. Я похудел на 12 килограмм, со мной ничего не делали, делал все я сам, наверное, да, но при поддержке ежедневной со стороны куратора от Ксюшиной программы.
Как это проходит? То есть утром тебе куратор пишет: «Дима, не жри». Или что это вообще?
Нет, ну тут же речь не только в том, чтобы не переедать, скажем так, да. Я ел, в принципе, то же самое, что я ел раньше. Может быть, изменил немножко свой рацион. Стал меньше есть фастфуда, стал больше есть белков. На самом деле, я стал есть вкуснее, чем я ел до этого, да. А весь прикол, наверное, программы в том, что тебе поэтапно внедряются новые привычки. Одна неделя, одна новая привычка.
Какая была первая привычка твоя? Отказаться от фастфуда или...
Насколько я помню, первая привычка была – это 10 тысяч шагов проходить в день, и на самом деле это довольно просто.
Да, в прошлом подкасте мы об этом говорили, о значимости этих пресловутых 10 тысяч шагов, как они важны в жизни.
У меня было 12 недель, 12 привычек.
На протяжении 12 привычек у тебя. Скажи мне, пожалуйста, вот закончились эти 12 недель. Что случилось потом?
Они уже закончились довольно-таки давно.
Вес не набираешь, Дим?
Ну, после того, наверное, где-то 2 килограмма я набрал, и где-то в этом весе я держусь постоянно. То есть плюс-минус килограмм. Зависит от физнагрузки, если какие-то травмы я получаю на спорте, это влияет.
Что касается спорта, ты ежедневно тогда ходил в спортзал или не так часто?
Нет, ну, я ходил больше, потому что, ну, куратор все-таки стимулирует, надо, сходи. Но опять же, если у меня плохое самочувствие, я говорю об этом куратору, она говорит, да, наверное, не стоит ходить, сегодня не стоит ходить.
Это гуманно, мне нравится такой подход.
Да, ну и поддержка постоянная, это очень круто.
Сколько попыток похудения у тебя было до этой системы?
Наверное, ни одной у меня не было никакой системы, скажем так. Я постепенно начал замечать, что проблема появилась, но каких-то шагов не предпринимал, потому что еще одна проблема, то, что в интернете очень много разрозненной информации, и ты не понимаешь, кто эксперт в этой теме, в принципе, кому можно доверять, потому что точки зрения диаметрально отличаются друг от друга, и ты не понимаешь, что тебе делать, в принципе, нужно, что хорошо, а что плохо.
Это да. Как хорошо, что у нас в студии как раз-таки такой эксперт, Ксения Мартиросова. И у меня остались 3 финальных вопроса, Ксения. Скажите, какую книгу стоит прочитать тому, кто хочет начать вести здоровый образ жизни?
Можно 2.
Конечно. Записываем.
Одну я отдельно посоветовала бы женщинам прочитать, а другую книгу можно всем. Книга для женщин – это книга клинического психолога Юлии Лапиной, которая называется «Тело, еда, тревога и секс». И, как ни странно, ну, хотя, с другой стороны, я же все-таки психолог, поэтому не странно. Эта книга скорее о том, что до того, как начать худеть, стоит задуматься, а что вы хотите решить похудением. Потому что иногда люди начинают худеть, но при этом они надеются на то, что они решат совершенно другие проблемы, более глубокие. И тогда похудение не приносит желаемого результата. Человек не становится счастливым. И вот эта книга как раз о том, как мы относимся к собственному телу, почему мы стыдимся, например, выглядеть так, а не иначе, зачем нам на самом деле худеть, да, какие у нас отношения с партнерами, с близкими. Ну, то есть, мне кажется, что вот вначале прочитать нужно ее для того, чтобы похудение не разочаровало в конце. Потому что, может быть, прочитав эту книгу, совершенно можно подумать так, что да мне не надо худеть, у меня ни похудение, ни в похудении дело, и ни похудение решит мои проблемы.
Вроде бы худая, но по-прежнему несчастливая, да?
Да, и чтобы не было ложных, больших надежд на похудение, мне кажется, что эта книга очень классная, она очень современная, и действительно она сегодня ну, про здоровое отношение к себе. А вторая книга называется «Интуитивное питание», и это книга автора Ивлин Трибол. У нее было уже 4 издания, и впервые она издалась 20 лет назад. Она про интуитивное питание, про систему, когда мы едим, ориентируясь на потребности своего организма, прислушиваясь к себе. Как раз Дима говорил про привычки.
Да, да.
Наша система, она позволяет, моя система, да, она позволяет как раз сначала выстроить эти привычки, и затем уже человек постепенно начинает потихонечку слушать, да, как ему эта привычка, как ему здесь, о, а это зашла, а это не зашла, мне нравится или не нравится. Потому что все-таки, если вот без какой-то сначала алгоритма, без системы сразу перейти на интуитивное питание, там тоже может быть некоторые разочарование, потому что мы еще не привыкли слушать свое тело. Мы так долго его не слушали, что просто сразу, перейдя на интуитивное питание, можно набрать еще больше веса. Но, тем не менее, эту книгу я все равно рекомендую, потому что она, опять же, про такое здоровое, адекватное отношение, не про диеты, не про марафоны, не про спринты, а вот про такое очень бережное, заботливое отношение с любовью к себе.
Звучит круто. Второй вопрос. Какой фильм может вдохновить?
Мне очень нравится фильм «Человек, который изменил все» с Брэдом Питтом про менеджера бейсбольной команды. Я рекомендовала бы смотреть его. Это классика, но каждый раз пересматривая, у меня все больше вдохновения для того, чтобы и не только с телом, да, что-то делать новое, а вообще, в принципе, в жизни не бояться идти к тому, что тебе откликается.
И финальный вопрос. Ксения, под какую музыку вы занимаетесь спортом?
О, это классный вопрос. Ну, я в этом смысле очень олдскульный человек, и я слушаю Роя Джонса, например, Can't Be Touch. И это такие песни, мне кажется, под которые закипал в крови адреналин у тысяч спортсменов по всему миру. Мне нравится вот такой вот хардкорчик.
Ксения, спасибо. С вами была я, Лина Артикова, и наша гостья Ксения Мартиросова, автор научно обоснованной пошаговой программы похудения. Большое спасибо, Ксения.
Алина, спасибо вам и спасибо слушателям за то, что были с нами все это время.
И помните, ЗОЖ-балдеж, если знать как и с кем.
ЗОЖ-балдеж.